Всем привет, с вами «Четыре мнения», подкаст от юристов для юристов и не только. Сегодня в нашем коротком формате шорты я, Глеб Ситников и Никита Громушкин.
Всем привет.
Будем говорить об опыте, которого у нас, наверное, пока еще не так уж много у самих, но при этом это чуть ли не единственное, что у нас есть в том количестве, в котором оно у нас есть. Будем говорить о том, насколько опыт необходим в нашей профессии, насколько он соединен с возрастом, насколько он, бывает, перевешивает другие преимущества, которые могут быть у юриста, и является он панацеей или нет. Оставайтесь с нами. Ты вообще знаешь, что есть такой философ Ник Сырничек?
Теперь да.
Ну, есть у тебя опыт?
Как это связано? С Сырничком это как связано было?
Никак вообще.
Вообще никак, нормально. Слушай, ну, опыт, да, тут, знаешь, я, наверное, это будет с хвоста, а не с головы, но можно же еще говорить не только о том, почему опыт полезен, а о том, что опыт, он же может мешать еще и быть во вред в каких-то случаях.
Это, например?
Ну, например, когда ты настолько опытный, что ты перестаешь принимать новое.
Согласен.
Что вообще появляется, прислушиваться к, например, там, к тому, кто менее опытен, чем ты, да, к, ну, становишься ты таким ригидным и просто перестаешь адаптироваться к изменениям, которые происходят.
Привожу пример.
Приводи пример.
У меня было разбирательство в палате по патентным спорам, и я заявлял ходатайство. Честно говоря, уже даже и не помню, какое конкретно. Я заявлял ходатайство о приостановке производства по делу. Но там она, может быть, немножко по-другому называется, но по аналогии с приостановкой производства по судебному делу, в общем, приостановка рассмотрения возражения до вынесения решения по возражению, которое параллельно рассматривается. Норма сформулирована аналогичным образом, как в АПК, и она содержится в правилах рассмотрения палаты по патентным спорам, административных дел. И когда я его заявил, оппонентка, очень опытная, насколько я понимаю, юрист вот в этой сфере, в интеллектуальной собственности, по спорам о товарных знаках в том числе, она абсолютно уверенно заявила, что норма о приостановке в правилах рассмотрения палат по патентным спорам в принципе не существует. Ну и начала с этого, и на этом, в общем, построила всю позицию. И, судя по всему, она просто, ну, лет сколько уже? 8, наверное, не открывала новую редакцию правил, потому что я так понимаю, что там в предыдущей редакции до 15-го года или когда-то там реально такой нормы там могло не быть. И в целом, ну, видимо, у нее не возникали такие ситуации непосредственно, чтобы кто-то просил приостановить. И вот она живет там нормами 10-летней давности, и совершенно нормально. При том, что, ну, это было вот именно то, о чем ты говоришь, это было на опыте. Она уверена была в том, что она права.
Слушай, а может, это на опыте история про врите уверенно? И да нет, нет, этого нет. Ну вот мне не надо, чтобы оно было приостановлено, поэтому я скажу, что этого нет, буду на это топить, вдруг судьи поверят.
Ну тогда это не на опыте, конечно, это немножко по-другому называется, мы на нем и не будем.
Ну, то есть это же можно тоже допускать. Ну, да, слушай, во-первых, ну, может и такое быть. Может просто переклинить, например, иногда. Да? Ну, то есть у всех случается, что тебя просто клинит в какой-то момент, и ты там ложные воспоминания, ложные нормы.
Фантомные боли.
Да, мы же, по-моему, в каком-то выпуске обсуждали, да, вот эту ситуацию, когда ты считаешь, что в каком-то там условном акте Верховного суда, например, написано, что белое — это белое, а потом его открываешь, там белое — это черное. То есть,
ну да,
вот
или немножко подмены. Другая формулировка какая-нибудь, а ты из нее уже выжил то, что тебе надо.
Да, какие-то вот эти подмены.
Есть еще пример, когда опыт неправильно играет. Когда у тебя опыт не из той области, о, в которой да. ты пытаешься его применить. Это вот у коллег, которые занимаются, допустим, там уголовным правом и приходят в гражданско-правовые дела. И у них там... Я, не, наверное, сейчас не смогу привести конкретный пример, но даже не обязательно, кстати, вот прям из разных отраслей, можно из разных подотраслей. Право, когда у тебя... да можно... Процессуальные нормы ты применяешь свой опыт из общей юрисдикции в арбитражном процессе. Банально это может быть какое-нибудь правило доказывания и освобождение от доказывания. Потому что там в АПК, например, есть норма о том, что если сторона прямо не возражает, да, против доводов, или эти возражения не вытекают из других, из других документов или поведения, да, стороны, то эти обстоятельства суд может считать доказанными. В ГПК, ну, вот я даже сказал бы наоборот здесь. Вот меня так и подмывает постоянно в общей юрисдикции такой довод заявить, и я себя останавливаю, вспоминаю, что в ГПК, естественно, такой нормы замечательной нет. И там можно вообще ни на что не возражать, будучи ответчиком, да, и все равно суд еще в твою пользу решение примет.
Да, слушай, ну, у нас, например, вот ты говоришь, пример не можешь привести. У нас была ситуация, когда, в общем, банкротное дело. В этом банкротном деле... у должника выявляется дебиторка, и дебитор, ну, примерно в это же время, идет с иском к банкроту, ну, точнее, там шел спор уже с банкротом, просто отдельно, не, ну, не в банкротном деле, а просто взыскивали деньги. Управляющий идет в тот спор, знакомится, понимает, что у него есть дебиторка, и подает туда встречный иск, где просит в этом встречном иске отказать тем во взыскании, а, ну, эту сумму должника, собственно, взыскать, дебиторку. В процессе управляющий доносит до суда мысль о том, что, ну, как бы в банкротстве запрещены любые виды зачетов вообще. Нельзя. Ну, вот сейчас сальдирование у нас появилось, но сальдирование — это не зачет, это не сделка, добрый день, там и тому подобное. Суд берет, удовлетворяет и те, и другие требования и схлопывает их. Притом в судебном акте прям написано «за честь». Там требования одних в пользу требований других и так далее. Идет в апелляцию управляющий. Говорит, уважаемый суд, запрещен зачет. Надо было взыскать с одного тогда уж и взыскать с другого, чтобы были две отдельных дебиторки, ну и они по-разному как бы работали дальше в банкрот. Как так? Вот если вы обращаетесь с встречным иском, значит, уже подразумевается зачет, значит, можно. Мы дошли до кассации, и, ну, это все так и устояло. Хотя приходили, что мы, что управляющие и так далее туда с полной уверенностью, что нельзя, так, такого не может быть, что зачет недопустим.
Из-за специфики банкротства ты имеешь в виду, да?
Ну, да-да-да, то есть, ну, у меня вот на подкорке... Так-то можно? У меня вот на подкорке, ну, понятно, что так-то можно, но у меня на подкорке мысль о том, что если одна из сторон в процедуре там реализации имущества или конкурсного производства, все, никаких зачетов, ни в каком виде, вообще все нельзя.
Но раньше зачеты нельзя было и даже в обычном, не в банкротном деле делать. В общем, просто вот как раз не так уж давно были разъяснения Верховного суда о том, что теперь, в общем, зачеты допустимы, и даже можно не заявлять для этого встречные требования.
Не, почему зачеты нельзя было делать?
Раньше нельзя было. Ну если уже суд... там, ну, было, опять же, разъяснение, позиция была в...
А, в процессе ты имеешь в виду?
Ну, да, что если уже иск подан, то все, зачеты нельзя производить, потому что это в одностороннем порядке сделка. А потом вот были, наоборот, изменения, что если ответчик заявляет в качестве возражений, то, что у него есть встречные требования, то можно произвести зачет.
Ну, и пришло в том числе сальдирование, которое Верховный суд разъяснил как просто учет сальдо взаимных обязательств, да, которое не является собой сделкой, а является собой...
Ну, ты просто так говоришь, что нельзя. Видимо, это черты. В банкротстве именно нельзя, потому что мы в банкротстве, да?
Да, да, да. Ну, то понятно. Есть норма закона о банкротстве напрямую говорит, что после введения процедуры зачеты запрещены.
Все. Ты считаешь, что это сыграл неправильный опыт судьи?
Нет, я считаю, что в первую очередь это сыграл неправильный опыт тех, кто пришел из банкротства в обычный спор со своим уставом, да, в чужой монастырь. И не знаю. Да. Я, честно говоря, я потом не рыл очень подробно практику, чтобы понять, там, как бы, где и что пошло не так. Как бы там это не сыграло в итоге в какую-то очень плохую сторону, и в целом было немножко все равно. Но объективно надо понимать, это вообще всех касается, я считаю, что если ты практикуешь в одном и том же направлении много, долго, сильно, ты молодец, красавчик и так далее, если тебя заносят в чужие воды, то надо посмотреть, как у них там это все работает, и точно ли твоя вот уверенность в том, что это работает так или иначе, она там работает именно так. а не иначе.
Ну да, но это, честно говоря, мы с тобой сразу такое узкое понимание опыта ушли. Это ну, прям, да. Знаешь, на набор специальных знаний такой как будто. А изначально все-таки мы же как планировали поговорить об опыте вот с точки зрения такого даже общего, наверное, человеческого понимания в плане того, что вот есть умудренный там сединами и годами адвокат. Опыт. Да, который повидал уже этих судов, повидал уже этих дел. Вот, кстати, это тоже интересно. Ведь меняется с годами отношение к работе у человека в любой профессии абсолютно. И мне всегда, например, нравится, как люди уже в зрелом возрасте, как у них появляется такая, знаешь, такая линца такая, знаешь, в поведении. И вот максимальная уверенность в собственной экспертности, компетенции и, знаешь, знание себе цены. Такое вот, что ли, как-то так это можно, наверное, назвать. И это неплохо. Каждый раз это выглядит достаточно вызывающая зависть даже, может быть, к такой уверенности в себе, потому что человек как будто бы свой опыт, свой стаж, я бы даже сказал, знаешь, он его конвертирует в уверенность. И он эту уверенность транслирует на доверителя. Давай, не будем уходить в то, что если это все ложное, да, то, значит, грош этому цена. Вот если это не ложное, если это действительно, да даже если на самом деле это слегка овер, да, уверенность такая. Мне кажется, людям легче, что ли, жить, легче, допустим, продавать себя и как-то спокойнее. Они, к ним есть кредит доверия определенный.
У них самих в первую очередь.
У них самих, и да, и у клиентов. Это создает правильную ауру такую. Я вот сейчас, например, если положительные примеры, наоборот, опыта, да, брать в противовес отрицательным, о которых мы говорим, вот как бы сотрудничаю с одним опытным коллегой, который вообще, когда общается по правовым вопросам, он приблизительно так постоянно строит свои мысли. Да я вот помню, в таком-то деле, в таком-то году я уже суд по интеллектуальным правам, значит, макнул в этот вопрос носом. А они с тех пор, вот, допустим, перестали, они изменили свою правовую позицию. Да, я помню, мы выиграли дело в Конституционном суде, вот тогда как раз приняли это постановление, которое говорит о том, что эта норма неконституционная. Да я много раз писал об этом в там, журнале по интеллектуальным правам, суда по интеллектуальным правам. Мы этот вопрос разбирали. У нас было много дел по этим вопросам, ну вот так, постоянно. И в целом это, ну, это действительно соответствует действительности. И это круто. То есть это опыт в таком абсолютно обычном его понимании. То есть это куча пройденных споров, дел и 50 раз рассмотренных одних и тех же вопросов. И ты никак ничем другим это не подменишь для себя, кроме того, что ты просто, допустим, умный и хороший специалист, и ты вот в этом вопросе разобрался из первого дела, да? Тебе не надо для этого там 50 раз в этом разбираться. Но это все равно для, например, доверителя и даже для суда, который, например, 50 раз тебя видел у себя, да, спорящим по вот этой категории дел, никак ничем ты не подменишь это. Это такая бесценная штука, которая при этом, ну, единственный способ ее получить, это прожить,
нарабатывать опыт,
прожительное количество лет и при этом заниматься одним и тем же делом. Ну, одно и то же работает, да, все время. Да-да-да, приблизительно. И я вообще так понимаю, что, ну, давай так, если брать обывательское понимание юристов как людей, которые должны обладать энциклопедическими там знаниями, да, и, в общем-то, вот этим как раз опытом, люди всегда ищут и спрашивают, кстати говоря, ну, не только люди, да, там, бизнес всегда спрашивает, а у вас есть вот успешный опыт по таким вот делам? Или когда вот Боря рассказывает, как они там в их этих сферах вышних, как они получают на тендерах, да, там какие-то проекты, там же что, там же нужно подтвердить опыт ведения соответствующих дел, в том числе, ну, каких-то таких проектов, работу по ним.
Слушай, ну это логично. Было бы странно, если бы, ну, как бы во всех сферах жизни ты ищешь людей, которые, ну, сделают то, что тебе нужно, намного лучше, да, и чем там многие другие. И само собой подтверждением тому, что они это могут, ну, является условное портфолио и то, что они это уже делали. Было бы странно, если бы это не работало в юриспруденции. То есть, само собой, люди идут за более опытными там, специалистами, ищут тех, кто занимался там, условно, конкретно вопросами, теми, с которыми они столкнулись и которые надо сейчас разбирать. То есть, ну, это естественно. И да, действительно, то есть я согласен, что ты действительно ничем не подменишь абсолютно вот этот вот опыт, вот эту вот нахоженность по процессам. Ты же все равно, даже вот если сравнивать там, ты посмотришь там на себя, там я на себя посмотрю и так далее. Вспомним, как мы себя чувствовали, как мы ходили в процессы, когда это были первые там годы, когда мы начали практиковать, и когда судебной работой начали тем более заниматься. Там сравним с тем, что сейчас. То есть все равно, ну, там вот я, например, на себя смотрю, и я вижу, что это два очень разных человека и два очень разных представителя в процессе. То есть ты уже знаешь некоторых судей, ты уже знаешь, какой к ним нужен подход, ты знаешь, как тебе держаться, как тебе там отбивать какие-то подачи оппонентов, как самому им подавать, да, чтобы они не смогли отбить. Как, например, выстраивать свою речь и свою позицию так, чтобы с нужной стороны, да, подсветить какие-то некрасивые моменты для тебя или слабые какие-то места, или обойти их и так далее. Это тоже опыт, потому что только ошибаясь, только попадая на какие-то вот эти вот, в какие-то ловушки, в какие-то места, где ты там не знаешь, что сказать, или там на тебя орет судья, что тоже нормально и бывает, ну, может, ненормально, но естественно, ты понимаешь, как тебе лучше к этому готовиться и реагировать иначе. То есть,
ну, как да? В тех или иных ситуациях у тебя вырабатываются какие-то паттерны уже поведения именно на опыте, потому что уже в этой ситуации был. Они ответы на то, как здесь себя вести, их нет в учебниках или в законе, ну, да, и они просто только вот из опыта и получаются. Но при этом мне кажется, что вообще опыт как будто бы более ценен как раз-таки вот в этих вопросах. Не в материальном праве там и процессуальном праве, а в том, что немножко находится смежное или за пределами непосредственно правил игры. Да? То есть одно дело знать, что у тебя есть право заявить такое-то и такое-то ходатайство, да, а другое дело знать, на каком этапе его лучше заявить.
И нужно ли его вообще заявлять, да.
Да, и знать там, не знаю, какие-то, можно банальный вообще пример, что вот если судья спрашивает, есть ли ходатайство, препятствующее рассмотрению спора, да, я вот, честно говоря, я сейчас вот говорю, я не уверен, мне кажется, нет такой формулировки в ОПК. Разделение ходатайств на препятствующее рассмотрению спора и непрепятствующее. Ну, может, и есть. Но вообще неопытные коллеги, это всегда видно, они часто не понимают разницу. И когда суд задает такой вопрос, ну, ты сам, я думаю, сталкивался с тем, что человек начинает заявлять ходатайство из серии «У нас ходатайство о приобщении там письменной позиции», а суд еще раз ему повторяет, что он спросил про ходатайство, препятствующее рассмотрению дела. Ну, то есть там отложение, не знаю.
Кстати, по-разному судьи очень на это смотрят. То есть часто судьи собирают эти вещи сразу в начале, чтобы потом, ну, те же самые приобщения, те же самые распечатанные, то, что подано электронно.
Да, но это не, опять же, они не это имели в виду, когда спрашивали про препятствующие.
Ну, есть, да, судьи, которые прямо упираются в то, что вот я про препятствующие спрашивал. Но очень много судей на это, ну, на моей практике, по крайней мере, очень много на это так не реагируют. Вот если на этом этапе начинаешь там какие-нибудь, там, не знаю, истребы заявлять, до которых вроде как еще надо объяснить, дойти и немножко поспорить, тогда, да, это может быть немножко не вовремя. А там всякие приобщения, какие-то еще такие штуки, мне кажется, это уже тоже какая-то ерунда, на это триггерится в начале процесса.
Ну ладно, а может опыт выливаться, ну, точнее, не опыт, а приверженность опыту, желание опираться на опыт и такое, знаешь, излишнее придача авторитета опыту, выливаться в необъективное и необоснованное отношение, какое-то дискриминационное к молодым, например, специалистам, или к специалисту, который ранее такими делами не занимался, но согласился, допустим, сейчас заняться и предложил свои услуги. Даже честно сказал, допустим, что он раньше этим не занимался. Может такое быть, что ему из-за вот этого, вот этой очевидности вроде как того, что опыт — это хорошо, ему придется еще, помимо того, что хорошо работать, еще доказывать, что он не верблюд.
Да. Ну, то есть, да, как и везде так же. То есть, Мне кажется, это тоже естественная история, но это очень от человека зависит, да, то есть есть люди, которые, ну, там, в целом, да, если мы берем людей, там, условно, есть те, кто поспешно судит о других, а есть те, кто вот взвешенные решения принимают после того, как изучат человека, там, и так, ну, это то же самое, мне кажется.
Мы можем
то
есть, на конкретику кажется, вообще перейти. Мне, вот мне... ты приходишь в суд, угу. Вот мы с тобой все еще молодые, я так полагаю, да?
Ну, я надеюсь, да.
Ну, я вроде как перестал уже лет как с 25, наверное, испытывать очевидные...
ощущение,
на себе,
что
вот,
ты тут такой...
Да-да-да, на себя очевидную реакцию из серии, что пришел юнец. Там не обязательно даже в суд, и там переговоры, встреча с доверителем, еще что-то. Тут, конечно, еще, как это не банально, но от внешности многое зависит, да, то есть кто-то старше выглядит своих лет, там кто-то младше. Мне всегда казалось, что я старше чуть-чуть своих лет выгляжу. Борода спасает. Вот, но сейчас я уже понимаю, что это даже ты не замечаешь, когда это происходит, этот переход. Но мне кажется, что я уже перешел там тот Рубикон, когда мне не нужно что-то еще дополнительно делать, чтобы меня воспринимали как не как юнца, да, а не как молодого прям начинающего там специалиста. Да даже я уже с точки зрения стажа, мне вот недавно там кто-то спросил, заседание ждали, мне спросил, сколько у меня стаж. Я начал все это такое, у меня стаж. Раньше я на этот вопрос отвечал с некоторым стеснением, знаешь.
Угу.
А сейчас, ну сколько там, 7-8 лет у меня уже стажа. И это уже звучит. Даже для себя, да? Ну, это почти 10.
Ну, да,
а 10
да.
это вообще... Ого. Это цифра с двумя... Точнее, число с двумя цифрами.
Слушай, ну да. Я вот сейчас даже задумался... Наверняка у меня тоже был такой переход. Я просто не помню, чтобы я прям в какие-то моменты ощущал, что ко мне там условно кто-то относится так, да, там как к птенцу неоперившемуся. Но точно такое, ну, абсолютно полностью пропало после, наверное, нескольких долгих и сложных процессов. Другое дело, что эти долгие и сложные процессы шли там по 3-4 года. То есть, ну, да, наверное. Когда, мне кажется, это проходит, когда ты сам начинаешь быть уверен в том, что ты себя комфортно чувствуешь в заседаниях. Ну, в тех же самых, например. Когда ты понимаешь, что ты уже там не боишься судьи, не боишься там что-то заявлять, не боишься импровизировать, не боишься в целом выступать. Там у тебя уходит вот эта история, что а будут ли меня вообще слушать, воспринимать и так далее.
Потом... Я вот понял, что, мне кажется, я раньше, если и испытывал вот такое как бы пренебрежительное отношение из-за возраста, и это, наверное, может быть даже и сейчас быть, зависит от разницы, то только со стороны оппонентов. Это как бы, наверное, для людей способ себя почувствовать уверенней, немножечко за твой счет самооценку себе поднять.
Ну, и тебя еще немножко расшатать перед процессом.
Ну, может быть, да. Ну, перед процессом вот редко вообще, а в процессе, ну, есть такое, что ты понимаешь, что, ну, есть здесь некоторая такая вот... как бы паритет пытаются тебе навязать, что... Подождите, мальчик, ты чего? Но... Это как будто бы, знаешь, ты понимаешь, что если бы вы были одного возраста, то тот же самый, то же самое пренебрежение было бы построено на чем-нибудь другом, на каком-то другом основании. Там дело вообще не в... Это чисто повод. Это не реальная причина.
Вам, представителям, по-моему, как бы из-за ваших очков-то не видно, что у нас написано в эти
время. Ну да, вот это там, не знаю.
Что четыре глаза не спасают.
Да, что ты там... Что угодно можно привязать на самом деле, да.
Не обижайся.
Вот, кстати, знаешь, почему-то вообще никогда из-за очков не переживал. Меня, наверное, потому что носить их начал уже сильно в осознанном возрасте, и мне не успели очкариком подзывать в школе. Поэтому и не носил, чтобы не называли, видимо. Да.
Знаешь, что самое интересное? Очень редко я такое вообще испытывал от судей, например. Судьи как будто пытаются постоянно тебе вот помочь, что-то у меня...
Ну, как будто
я,
да.
Я уже вот в одном процессе, в одном выпуске нашем рассказывал, когда я там пришел в один из первых процессов, и судья мне чуть ли не по буквам подсказывала, что там ей надо ответить. Но справедливости ради были и судьи, которые орали, что там, если там ваш не может прислать нормальных представителей, пусть там сам приходит. Но это специфика судьи конкретной, уже в отставке. Ну, такое тоже бывает, да.
жесткий ты Никита. Тебя судьи в отставку уходят, которые тебе не нравятся.
Была смешная ситуация тоже вот с этой историей связанная, когда, наверное, это был первый или второй год моей практики. Там явно уже я все еще был молодой желторотый птенец. И я пришел в один процесс. Судье что-то не понравилось. Короче, какая-то то ли цифра неправильно написана была в заявлении. Вот что-то такое. Она говорит, исправьте. Я беру у нее лист этот, беру ручку и начинаю, ну, типа, исправлять, обводя. Что вы делаете? Вы не в школе. Зачеркните, напишите рядом. В таком духе. Я потом с ней встретился через года 4, наверное, уже в процессах. Других спокойнее стало, не знаю, может. Тогда орала, прям раскраснелась.
Ну, такой день был. У меня только одна история была с тем, что, ну, я один из первых разов вообще в суд пошел, это будучи там первый раз помощником адвоката на первой работе, и мне надо было съездить в мировой суд, подать заявление о расторжении брака.
Угу.
Ну, такой, где спора нет, детей нет, там вообще какой-то брак был чуть ли не фиктивный. Вот. И мне судья вышла и прямым текстом просто сказала переписать заявление так, как надо. Хотя даже не помню, я его сам писал или нет. Заявление. Я, в общем, его от руки переписывал два раза. Ну, в смысле, не два раза переписывал, а два экземпляра писал, да. Благо, оно там не очень длинное было, но это был вот такой один из первых опытов вообще взаимодействия с судьей. Ну, тут еще специфика того, что мировой судья и так далее. Это есть. Но видно было, что, может быть, если бы я пришел уже, не будучи студентом очевидным, может, суд-то не стал бы тратить свое время, да? А здесь, ну, есть некоторое вот такое все равно, как, знаешь, под крыло желание взять молодого, несмышленного специалиста. Я вот, знаешь, еще подумал, что опыт же, он все-таки автоматически как будто не набирается. Какой-то, если мы вообще презюмим вот эту вот банальную фразу, что вообще все, что угодно, это опыт, да? В целом, да, есть уровень опыта такой, это базовый, самый такой... какой-то примитивный, который набирается сам по себе. Ну, например, вот ты ходишь много-много раз, много-много лет по судам, да, и у тебя набирается эмоциональный такой опыт, восприятие того, как происходят суды, как происходит, как ты сам себя ведешь в процессах, какие-то вот такие вот обычные такие вот для тебя уже ритуалы там появляются, еще что-то, но это не связано с качественным таким опытом. Это опыт просто...
Количественный.
Да, количественный, да, данность такая. И, ну, я вижу регулярно коллег, которым много лет, которые явно ходят по одним и тем же делам, особенно если это инхаусы каких-то вот компаний, у которых одни и те же споры. И ты видишь, что человек, конечно, опыт-то набрал, но прям вообще не тот, который надо. Ну, например, он набрал опыт, что он каждый раз читает свою позицию с листа, да, там, полностью. Ну, замечательный опыт. Но это для него, это рутина ежедневно. Это часть опыта. Мне кажется, что если вы хотите реально называть то, что вы заработали за годы своего стажа, опытом, то надо над получением этого опыта работать. То есть анализировать, в общем, то, что происходит. Например, если вы пошли в суд и не нашли в себе сил, например, перебороть волнение, будучи молодым, перебороть волнение и выступить, не читая позицию с листа. Ну, например, вы понимаете, что сейчас вы вообще не сможете, и вы читаете с листа. То из этого вы должны сделать вывод не то, что это замечательно читать с листа, как гораздо спокойнее, увереннее, и да, вот вы... А вывод, что надо в следующий раз как-то себя перебороть или подготовиться иначе, или посмотреть на коллегу, на старшего, как он это там делает, да? Вот, кстати, тоже один из способов хороших набираться опыта, да, это смотреть, коллег, как работают более опытные там, коллеги. И с точки зрения права как такового, опыт, например, ведения какого-то дела, которое вы, например, проиграли из-за не очень удачного использования процессуальных каких-то моментов, возможно, или материальных, у вас появится опыт в том случае, если вы проанализируете ошибки, которые совершены. Или, может быть, не ошибки, а ну, просто, что можно было что-то иначе сделать и попробовать в следующий раз. Вот это опыт. А если вы просто ходите и проигрываете одни и те же дела, ну, например, я не знаю, вот как вы продолжали заявлять довод, который ни один суд, ни судья не принимает, так и продолжаете, вместо того, чтобы придумать что-то новое, да, то это не опыт, опять же. Это просто повторение заученной ошибки, наверное. Как-то и так это можно назвать.
Ну, слушай, это история о том, что... что все-таки надо действительно обдумывать то, что происходит, да, и из любых ситуаций, которые с тобой случаются, делать какие-то выводы. И опыт рождается из выводов, а не из того, что просто с тобой что-то произошло, так или иначе.
Mm-hmm.
То есть просто проигранные дела, которые не отрефлексированы, они тебе никакого опыта не родят. Единственный что опыт, который может из этого родиться, это то, что если я напишу дословно то же самое, мне опять, скорее всего, откажут. И то не факт.
Это хороший способ относиться, переживать, например, неудачи, на мой взгляд. Потому что они все равно будут.
Uh-huh.
Если к неудачному, например, делу относиться как к источнику опыта, то это поможет найти светлые стороны, да, в происходящем. И, ну, во-первых, избежать там ошибок, которые, возможно, с вашей стороны в том числе привели к тому, что дело оказалось неудачным.
Uh-huh.
Или, да банально даже, например, в следующий раз увидя ту же фактуру, когда вы решили взять такое дело, ну, например,
понять, как, да, делать не надо, да,
то вы можете уже в следующий раз даже доверителю дать более объективную оценку перспектив, например. Mm-hmm. Да. Это касается не только непосредственно самого, вот, самих споров, например, самой работы юридической или там ошибок в документах, я не знаю, еще что-то. Это может касаться отношений с людьми. Например, mm-hmm. в следующий раз, видя, что, например, здесь есть большой риск там, того-то и того-то, вы не только сделаете, совершите действия, направленные на то, чтобы этот риск редуцировать, а вы еще и правильно выстроите отношение этого к этому со стороны доверителя и правильно подадите то, что вы делаете, этот риск, еще что-то, и вам будет спокойнее потом. Наверное, вообще опыт, его такая утилитарная задача, это чтобы все было стабильнее, спокойнее,
понятнее.
Вы были увереннее, вам было все яснее, да, понятнее, и в итоге качественнее все происходит, все лучше становится.
Опыт все-таки, он не только про прикладное. Ну, то есть, да, там стабильнее, качественнее, лучше, это все классно, но в то же время, там, условно, половина опыта, она идет не в то, что ты его потом можешь приложить к конкретным процессам или конкретным кейсам, а она идет в то, что ты, там, условно, быстрее понимаешь что-то, да, там лучше, ну, продолжаешь развиваться, самообразовываться, лучше понимаешь те или иные позиции, например, Верховного суда. А почему он пошел в ту сторону? А почему он такое решение принял? Mm-hmm. Там? А чем он мог руководствоваться? А чем у тебя в процессе судьи могли руководствоваться? То есть, ну, мы же все понимаем, да, что у тебя может быть в судебном акте написано одно, но по факту, да, там мотивация вынесения того или иного решения может лежать там в какой-то другой плоскости.
Кстати, ты еще можешь видеть ситуацию под более удачным углом. Угу. Из-за опыта. Вот прям тоже пример привожу. Но, наверное, не буду углубляться в конкретику. В общем, просто у меня был сложный процессуальный вопрос, как поступить в деле. И я сначала сидел, сам думал. Стал коллег спрашивать, ну, примерно нашего с тобой возраста и стажа. Они мне, в принципе, ничего нового из того, что я уже сам придумал, не предложили. Вас спросил, кстати говоря, с ребятами. Uh-huh. Четырех мнений. Вы тоже приблизительно тоже ту же информацию мне дали, что я предложил. Пообщался со своим старшим коллегой непосредственным, да, своим наставником. Он как бы дал мне больше уверенности в моих собственных решениях, да, но тоже прям нового ничего не предложил. Я решил еще заглянуть, ну, в офисе был, решил заглянуть к нашему там старшему партнеру, такому одному из самых опытных с точки зрения процессов, куча там судов. И он просто сходу выдает мне, казалось бы, очевидное, на самом деле, лежавшее на поверхности mm-hmm. все это время решение, изящное и простое, просто очень. Я аж, ну, прям, знаешь, заулыбался и говорю, ну, слушайте, вы вообще просто гений. А это...
Я помню, ты мне потом, когда написал это решение, я такой тоже откинулся, и такой, блин, да действительно, а что?
Да-да, и это просто супер просто. И это вот показатель опыта как раз. То есть это было, он у него между... Это как, знаешь, опыт улучшает интуицию, интуитивное решение, когда у тебя между точкой А и точкой Б нет вот этой длинной цепочки размышлений, а просто само оно приходит, это решение. опыт — это такое, как топливо для того, чтобы ты уже решение принимал верно, интуитивно. Потому что у тебя просто... где-то там есть уже...
Либо так, либо ты просто перестаешь усложнять.
Да.
Ты используешь, да, там, ты отсекаешь все лишнее, берешь самое простое решение, но при этом ты понимаешь, что это простое решение может сработать, а не так, что ты просто берешь простое решение и там как повезет. То есть, ну да, ты чувствуешь, может ли это сработать или нет. Но в целом, да, получается, что надо всем стремиться к тому уровню опыта, когда вот это вот все лишнее отсекается, когда... быстрее принимаются правильные решения, и когда ты можешь этот опыт передавать все-таки младшим коллегам, потому что это тоже важно и интересно.
А ты его еще таким образом закрепляешь для себя?
Да, и для себя еще закрепляешь.
Как, кстати, неоднократно говорили наши гости, которые преподаванием, многие из них занимаются, что вот как раз-таки преподавание — это способ свой собственный опыт, в том числе организовать в систему, и еще и постоянно его обновлять, потому что это все-таки вещь, которая требует обновления.
В общем, да, мне кажется, что опыт — это действительно важная в нашей работе часть, да, там, твоей юридической личности. Но, как мы сегодня уже говорили, не надо ставить все на опыт, да, нужно помнить о том, что есть и другие элементы успеха в нашей работе. Нужно продолжать саморазвиваться, нужно быть открытым к новому, быть более открытым к каким-то подходам, которые тебе кажутся неправильными, да, и хотя бы их продумывать. И в целом просто, ну, не замыкаться на вот той модели, которую ты сам себе выстроил и в которой ты живешь.
То есть, да вот... вообще расцениваете отсутствие опыта даже как преимущество. Ну... У вас больше места на жестком диске, и более свежий взгляд может оказаться на какую-то проблему по сравнению с более опытным коллегой.
Да. Но в то же время, если вам захочется послушать немножко опыта, то мы всегда готовы вам его немножко дать. Кстати, если вдруг среди наших слушателей есть люди, у которых особенности внимания сильно развиты, и вы напишите, сколько раз мы с Глебом сказали слово «опыт» за этот выпуск, мы непременно это пролайкаем и посмеемся. А так, слушайте «Четыре мнения». Спасибо, что послушали этот выпуск. Да, кроме того, спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Boosty. Это действительно очень приятно и очень важно для нас. На Boosty выходят выпуски нашего с Глебом нового «Бла-бла-шоу». Следующий уже не за горами. Кроме того, мы добавим на Boosty опцию, при которой вы сможете задавать свои вопросы нашим будущим гостям. И если ваш вопрос будет интересный, актуальный, там, в руку выпуска и так далее, то у вас будет большой шанс услышать на него ответ.
Да, вы можете даже писать вопросы нам, обязательно гостям. И мы, если сможем, будем... Я это будет отвечать тематике нашего очередного выпуска, мы будем стараться отвечать на них.
Да, может, мы с Глебом вообще соберем отдельный выпуск, в который посвятим чисто... Ну, не то, что даже ответы на вопросы, а рассуждениям, да, на какие-то темы, которые у вас возникнут. Поэтому еще раз спасибо нашим бустерам. Подписывайтесь на Boosty, слушайте нас во всех, на всех музыкальных площадках, будь это Яндекс.Музыка, Apple Music, Google подкасты, ВК, на YouTube, везде, где вам удобно. Оставайтесь с нами и любите юриспруденцию. Всем пока.
Всем пока.